Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Туринская плащаница. Что это за реликвия и почему ее называют «пятым Евангелием»? Икона Воскресения Христова. Почему на ней часто изображают не воскресение, а сошествие во ад? Вначале было слово. Почему в пасхальную ночь в храмах читают именно эти строки? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня Страстная Пятница. Для христиан это самый печальный день в году. Это день распятия, смерти и погребения Христа. О том, что на третий день после этого Христос воскреснет, ни апостолы, ни жены мироносицы еще не знают. О том, как это произошло, нет никаких свидетельств, и сегодня тоже. Есть только свершившийся факт — воскресение Христова. Возможно, в 21 веке, в веке рацио, для кого-то это главный вопрос, как же это могло произойти. Однако воскресение — это событие не из области рацио, оно из другой системы координат. При этом есть одно сохранившееся до наших дней свидетельство о страстях Господних и о воскресении. Это ткань, в которую было обернуто тело Христово после снятия с креста — плащаница. Она хранится теперь в Турине, на севере Италии, а потому ее называют Туринской плащаницей. На ней следы всех ран Господних. И от плетей римских легионеров, и от тернового венца, и от гвоздей тоже. И там не только эти следы. На ней отобразилось тело Христа, как на негативе от фотографии. И как это случилось — загадка. Синдологи, ученые, которые изучают плащаницу, а по-итальянски она называется «La Sindone», поэтому ученые-синдологи. Так вот, синдологи на сегодня даже смогли установить, какого роста были легионеры, избивавшие Христа. По местоположению ран это можно вычислить. Удивительна и история открытия Туринской плащаницы в конце XIX века с помощью фотоаппарата. Но об этом, я думаю, мы как-нибудь в другой раз поговорим. Обязательно поговорим. Туринскую плащаницу сегодня нередко называют «пятым Евангелием», а некоторые считают ее подделкой. Очень искусной, но все же подделкой средневековой, созданной для убеждения верующих. На самом деле вера, она редко когда основывается на таких вещах. Вера — это скорее личный опыт общения с Богом. Однако Туринская плащаница, нравится нам это или нет, многое может рассказать о событиях 2000-летней давности. Факты ведь очень упрямая вещь. А подробности об этих фактах узнаем от историка, специалиста по святыням Западной Европы Тимофея Китниса, одного из постоянных авторов журнала «Фома». Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Что известно на сегодня после множества научных экспериментов и исследований, которые проходили над плащаницей в течение 20 века?
Ну, вы совершенно правы. Это объект веры, прежде всего, Туринская плащаница. И если бы кто-то когда-то вдруг доказал каким-то образом, что конкретно святыня не является погребальными пеленами Господа, это никоим образом сам факт воскресения и веры не отнимает. Но, тем не менее, в любом случае, это одна из самых интересных святынь, которые, вот это мое личное мнение, Господь сохранил именно для нашего времени, чтобы спустя много-много веков в наш рационалистический век люди могли и через вот такую неожиданную проповедь, что вот является Туринская плащаница, тоже приходить ко Христу. Что же на сегодняшний момент является наиболее интересным с точки зрения фактов? Ну, это прежде всего, конечно, ее много раз исследовали. Наиболее вот полное исследование проходило как раз период конца 70-х, начала 80-х годов. Там было просто несколько исследований, да? Наиболее полное было группой Джексона. Но, кроме всего прочего, исследовали такие вот специалисты по тканям, как, к примеру, швейцарский ученый из Берна Матильда фон Клем. Да? Она дала наиболее интересный анализ, сделала то, что же, собственно, является самим вот этим вот изображением, что, чем оно нанесено. И в настоящий момент известно много фактов, которых, ну, от которых не отмахнуться. Во-первых, изображение На сегодняшний день научно установлено, да, и подписаны соответствующие документы, что изображение получилось не вследствие каких-то вот органических веществ. Там нет ни красок, ни чернил, ни туши, ничего. Оно появилось вследствие, вот по-научному это все формулируется, вследствие там окисления, обезвоживания и конъюгации. Но когда мы вот попросили Матильду, которая исследовала поверхность плащаницы, перевести это на человеческий язык, она, значит, сказала, что это, одним словом, говорит, напоминает некий удивительно хорошо направленный как бы ожог. Действительно, много раз это вот обсуждался этот момент на, не только на совещаниях синдологов, людей, которые занимаются профессионально плащаницей, но и вообще на научных конференциях, так или иначе, с ней связаны. И, конечно, процент того, что вот в современных, говорит, условиях, даже в современных условиях, не говоря о средневековых, такое вот можно воссоздать, является маловероятным. Если говорить точнее, ну, невероятным. Это вот то, что касается непосредственно первого, очень важного момента. Второе. Очень часто говорят, что Туринская плащаница – это гениальная средневековая подделка. Называют даже имена гениальных там мастеров, там то Микеланджело, то Леонардо да Винчи. Ну, во-первых, даже по документам плащаница уже была официально выставлена гораздо раньше рождения всех великих мастеров, на которых ссылаются, на известных, по крайней мере. Но есть, конечно, достаточно любопытный факт. Да, факт уже исторический, не только исторический, но и культурологический. Всем известны многочисленные изображения на иконах и вот в западной живописи распятия Христова. Там совершенно четко, вот во всех случаях, сам Спаситель прибит гвоздями ладонями к кресту. Как раз вот исследование Туринской плащаницы, когда вот ее исследовали, то в первую очередь обратили внимание на тот факт, что следы от гвоздей совершенно четко не там, не в ладонях, а в запястьях. Причем, если мы посмотрим на само изображение, то увидим, что руки, которые сложены у Христа, они там видны на Туринской плащанице не 5, а 4 пальца. Эту загадку взялся разгадать как раз в 83-м году Туринский медицинский журнал, да, который вот сделал запрос специалистам, патологоанатомам, и они очень интересную статью составили. Оказывается, таких знаний не было не то что в Средневековье, но и даже не в 18-м, 19-м, не в начале 20 века. Дело в том, что саму форму казни, распятия на кресте после указа Константина и святой Елены специальным, она была вот отменена. То есть с 4 века, с тех самых времен, когда христианство вышло из катакомб, казнили очень по-разному, подчас весьма страшно, но не на кресте. Эта казнь была отменена и запрещена. И просто знание о том, как все там происходит во время этой казни, оно давным-давно, слава тебе Господи, хоть это знание было человечеством потеряно. И что проявила Туринская плащаница, вот исследование вот этого именно аспекта. Очень интересно. Оказывается, тело, типа гвоздями тело прибивалось ладонями к кресту, оно не могло бы удерживаться. Поэтому прибивали, естественно, запястье. И в этот момент поражался нерв, который вот пятый палец уводил и как бы прятал за четыре остальные. Об этом была написана очень подробная статья в медицинском журнале. И если говорить там о каких-то подделках, то это, ну, не было таких знаний. Невозможно это было сделать. И вся история, даже вот искусство средневекового, позднейшего, нет ни одного. По-разному изображено распятие разными художниками в разное время, в разные эпохи, и католиками, и православными, но везде изображают ладони. Туринская плащаница как раз показывает прямо противоположное, что, конечно, опровергает всяческое подозрение, ну, по крайней мере, средневековой подделки. Далее, очень важно, если мы посмотрим на саму ткань. Это тоже в настоящий момент научно установленный факт. Дело в том, что сама ткань, сама технология ее изготовления, но она, во-первых, определена. Это льняная ткань. Методика ее изготовления существовала в Палестине и на Ближнем Востоке где-то до середины, в лучшем случае, 3 века. Потом просто она уже подобная не встречается. Это так называемое дамасское полотно. Плюс, что опять же подтверждено очень интересное исследование, очень разные исследователи, да, очень разные группы ученых исследовали Туринскую площадь. плащаницу. И фотографы специальные, да, вот Джексоны там делали съемки, и патологоанатомы, и специалисты по тканям, и в том числе и ботаники, которые взялись исследовать пыльцу растений, которые вот забилось среди волокон. И очень интересный момент, это тоже все, опять же, уже официально установлено, и соответствующие документы подписаны есть. Растения, которые вот обнаружены на Туринской плащанице, они локализуются именно Иерусалимом и Палестиной, и где-то как-то вот дальше они вот идут, они повторяют тот путь исторический, который Туринская плащаница совершила из Иерусалима постепенно до Константинополя, а потом из Константинополя уже вследствие 4-го крестового похода она оказалась в Европе. Вот даже вот с этой точки зрения наиболее прослеживается ее исторический путь.
То есть карта растений фактически на ней существует, начиная с Палестины первого века и заканчивая...
Да, да. Там причем определено все, абсолютно. Все растения, которые присутствуют... Очень много, опять же, это очень важно, что очень много конкретных растений, которые произрастают, локализуются вот именно Иерусалимом и его областью.
Тимофей, вы, ссылаясь на Матильду фон Клем, которая исследовала ткань Туринской плащаницы, сказали о том, что изображение на ней возникло в результате ожога. То есть, если я правильно понимаю, это результат какого-то очень сильного свечения изнутри, излучение, даже получается,
да,
ткани, излучения. И так образовался ожог, и появилось это изображение. Но дело в том, что мы же, никто из нас не присутствовал, и вообще никто из людей не присутствовал в этот момент в гробнице. Это все равно остается фактом веры человека. То есть кто-то в это верит, кто-то не верит.
Конечно.
Но мне кажется, что внутри у нас все равно подсознательно живет какая-то тяга к тому, чтобы... Очень хочется, чтобы все это было правдой. Хочется победы жизни над смертью. Хочется знать, что за этой самой чертой будет что-то еще, будет продолжение. Вот как, начиная с детства, когда там лет в 5 ребенок задается этим вопросом, неужели моя жизнь тоже когда-нибудь закончится? Он понимает, что на самом деле это не совсем так, он в это не до конца верит. Может быть, вот Туринская плащаница, она не столько ответ на этот вопрос, сколько помощь, что ли, такая, чтобы почувствовать правильность такого пути мысли.
Вы совершенно правы. Дело в том, что Туринская плащаница – это прежде всего вопрос. И это вопрос очень-очень интересный, который каждый человек, как бы вот начинает для себя решать, да, он неожиданно может и открыть, и прийти к очень ко многому, открыть для себя очень много. В чем, наверное, вот так, если кратко сказать, в чем же все-таки важность явления и свидетельства Туринской плащаницы? Но она, во-первых, свидетельствует, что смерти нет. Тот человек, который внимательно просмотрит ее, почитает Евангелие, подумает над этим, он действительно, и самое главное, совершенно прав, вот, вспомнить те вопросы, которые он задавал в детстве. То даже не вопросы, а то ощущение вот это детства, когда человек понимает, что смерти нет, что смерть – это ненормальное состояние. Да? Ребенок лет там, до 6, до 7, причем видя примеры смерти, он их не понимает, почему это происходит. И то, что вот мы видим, то, о чем свидетельствует Туринская плащаница, дарует нам не просто, вот она дает нам надежду. Не просто надежду, но подчас даже уверенность в том, что не только смерти нет, не только благодаря Христу победа над смертью произведена, но и все те, кто захотят добровольно прийти в Царство Сына, да, то есть прийти ко Христу, получат то же самое воскресение, то же самое преображенное тело и ту самую вот близость к Божеству, как источнику не только знания, но и совершенной любви, которая только вот для человека возможна. А там далее нет никакого предела к вот этому воссоединению, да, к познанию и истины, и любви вместе с Богом и со Христом.
Спасибо вам.
Спасибо.
На связи с нами был Тимофей Китнис, историк, специалист по святыням Западной Европы, один из постоянных авторов журнала «Фома». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Думаю, что на Пасху многие окажутся в храме и увидят там пасхальную икону. К ней, наверное, мы уже привыкли. Она ведь чаще всего лежит в храмах на аналое, чаще других икон. Но все же, если задуматься о том, что там изображено, возможно, что это кого-то удивит. Ведь праздник Воскресения Христова, а на иконе при этом чаще всего изображается сошествие Христа в ад, то есть событие Великой Субботы. А вот почему не Воскресение? Почему
или, скажем, не восстание из гроба Спасителя, или не тот момент, когда ангел сообщает пришедшим к его гробу, что Христос воскрес. Попытаемся разобраться в этом, и на связи с нами искусствовед, кандидат искусствоведения Ирина Языкова. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер.
Объясните, пожалуйста, что это значит?
Ну, во-первых, эта иконография появилась не сразу, она появилась через несколько веков после того, как вообще появилось христианское искусство. Сначала изображали образ воскресения, именно так, как он описан в Евангелии. Жены мироносицы приходят к гробу, видят камень отваленный, гроб пустой, и ангел их встречает и говорит о том, что Христос воскрес, не ищите живого среди мертвых. Но постепенно церковь осознавала всю вот эту глубину тайны подвига Христа, что это не просто единичное явление, что это космическое явление, что это спасение всей Вселенной, всего человечества. И постиконоборческий период, уже после вот того, как икона утвердилась как каноническое, догматическое творчество, соответствующее богословию церкви, появилась вот эта иконография «Сошествие в ад». Но вы не совсем правы в том смысле, что это не только суббота изображается, а изображается и само воскресенье, потому что это не только сошествие в ад, это сошествие в ад, разрушение ада и выход из ада Христа вместе со всем спасенным человечеством. Он протягивает руки к Адаму и Еве, к первым людям, которые, собственно говоря, вергли своим непослушанием царство смерти человечества. Он их первыми выводит, за ними изображается обычно Авель, первый человек, который пал жертвой братоубийственной войны, ненависти своего брата Каина. Потом за ним там пророки идут, Иоанн Креститель, цари и так далее. Да? То есть все человечество. И часто это изображается прям толпы. Иногда несколько символических фигур. Но смысл именно в том, что Пасха – это победа над смертью и адом. Поэтому читается из пророка Исаии: «Ад, где твоя победа, смерть, где твое жало?» Вот, собственно, эта иконография, она показывает, что это не просто вот единичное явление, что Христос вот умер и воскрес, как это часто на западной иконографии, вот он так возносится над гробом и все, а что это действительно поворот истории, да, что это космическое явление, что Христос разрушает ад для того, чтобы никто в аде не остался, чтобы все были спасены.
Обращают иногда исследователи внимание на то, что у Христа стремительность его движений передается тем, что на нем развивается одежда. То есть это не статичное такое изображение, да. И рукава, и сама ткань, она как бы от ветра немножечко так колышется, так как это изображено, во-первых. А во-вторых, то, что он держит Адама и Еву не за кисти рук, а держит за запястье, чтобы крепче удержать, сильный рывок такой он совершает. А насколько это все действительно верные наблюдения?
Действительно, так бывает. Иногда очень статичные композиции, такие почти геральдические. Христос в центре, а справа и слева Адам и Ева. Но чаще вот именно так, как вы говорите, для того, чтобы показать, что это усилие, что это действительно совместное усилие человека и Бога. Для того и Бог стал человеком, чтобы как бы изнутри человечества спасти человека. И действительно, вот есть даже такая фреска замечательная в монастыре Хора, где Адам и Ева буквально вот повисают над гробами. Они ни на чем не держатся. Они держатся только тем, что Христос взял их за руки и стремительным движением выдергивает из смерти. Действительно, чтобы показать это усилие. Вот как, помните, у Пастернака: смерть можно победить усилием воскресения.
Там же, в той же церкви Хора, есть удивительная фреска, когда уже после того, как завершилась земная история, ангел сворачивает время в рулон, как бы отменяя таким образом и время, и пространство, то, что наступает какая-то уже совершенно другая жизнь, протекающая по другим законам, вот вне тех временных и пространственных границ, к которым мы привыкли. Говорят, что примерно так и будет то, что ожидает людей после воскресения. Мы, конечно, об этом ничего не знаем, но с точки зрения иконографии, насколько, глядя на вот это пасхальное изображение, на сошествие Христа в ад и выведение оттуда людей, можно это почувствовать? Как вы думаете?
Ну, действительно, как сказано в Апокалипсисе, небо будет свернуто, как свиток. И этот образ, образ того, что вообще пространство и время, они тоже подчинены вот этой логике сейчас падшего мира. А тогда будет новое время, новое пространство, новое небо, новая земля. Действительно, с воскресения Христова начинается совершенно новый, как греки говорили, эон, новая эра. И мы отчитываем не случайно летоисчисление, да, от Рождества Христова, но на самом деле от вообще жизни земной Христа. Вот. И здесь начинается абсолютно новое время, но новая жизнь. Потому что воскресение – это не просто мы воскресаем, мы опять, так сказать, живем ту же жизнь, грешим, там, каемся, там, еще что-то. А это и преображение одновременно, это обновление всего. И иконография как раз это подчеркивает.
Что, с вашей точки зрения, на пасхальной иконе все-таки самое важное? На что обратить внимание?
Ну, я думаю, прежде всего, на образ воскресшего Спасителя и на вот этот действительно жест, который по отношению к Адаму и Еве он совершает, когда он берет их за руку и выводит. Как говорит Льюис, отныне, после воскресения Христова, да, ад может быть заперт только изнутри, если сам человек отказывается от Божьей помощи. А если он хватается за руку Бога, если он хватается за руку Спасителя, то он может преодолеть все, в том числе и смерть.
И речь не только об Адаме и Еве, но о каждом из нас.
О нас, да, это наши прародители. Мы все согрешили в Адаме и Еве, да, мы наследуем этот грех, но мы можем приобщиться к жизни Христа, которого называли вторым Адамом, да, то есть стать новыми, стать преображенными, жить уже силой и светом воскресения. Мне кажется, в этом суть вот православия.
Спасибо вам.
Пожалуйста. Всего доброго. До свидания.
Искусствовед Ирина Языкова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. А ближайшее воскресенье – это воскресение Господне, это Пасха, праздник. И, конечно же, в этот день в храмах тоже будет звучать Евангелие. И вот здесь еще один парадокс. Событие такого масштаба, главное событие Евангелия, ведь, собственно, и само слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Это благая весть о том, что Христос воскрес. Не заповеди блаженства – благая весть, не чудеса, которые творил Спаситель, и не учение Его, а именно воскресение Христово – это благая весть. И логично предположить, что именно об этом будет читаться Евангелие пасхальной ночной службы. Но нет. В пасхальную ночь в храмах будет читаться Евангелие от Иоанна, самое его начало. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», и так далее. А почему это так? Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Ризы Положения в Леонове. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, объясните, пожалуйста, почему в пасхальную ночь в храмах читается Евангелие не о воскресении, а в начало Евангелия от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Чем это объяснить?
Это происходит по той причине, что, собственно говоря, пасхальным богослужением является богослужение Великой Субботы, на котором и читается соответствующее Евангелие, которое повествует о воскресении Христа, и соответствующее апостольское чтение. А пасхальное богослужение ночное, которое происходит в субботу на воскресенье или в воскресенье рано утром, оно и начинает с собой цикл годового чтения Евангелия, которое, согласно принятой традиции, читается, начиная с Евангелия от Иоанна, затем Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. Именно поэтому на богослужении пасхальном читается Евангелие от Иоанна, в начале было Слово, а в качестве апостольского чтения читается отрывок из первой главы, самое начало книги «Деяний святых апостолов».
Отец Андрей, ну то есть получается, что если хочется услышать именно пасхальные слова, вот эти слова радости о воскресении Христовом, то нужно уже завтра, в субботу, утром идти на литургию, и там вот это ощущение праздника, да, возникает?
Да, совершенно верно. А потом евангельское чтение, посвященное событиям воскресения, будет также читаться в воскресенье вечером на Великой Вечерне. Мы будем с вами слушать Евангелие, тоже повествующее о воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
Ну, то есть, если практически как-то попытаться выстроить завтрашний день, то получается, что многие ведь пойдут в храмы освящать куличи, пасхи, яйца, и тогда можно прийти рано, к началу службы, и услышать там Евангелие, сопережить, получается, да, это событие, а потом уже освятить.
Разумеется, правильно сначала присутствовать на блажении Великой Субботы, оно один из кульминационных моментов этого пасхального цикла, и уже побывав на литургии, услышав повествование о воскресении Христа, услышав пение воскресного тропаря о сошествии Христа в ад, уже потом осветить те пасхальные яства, которые потом вы будете вкушать уже в воскресный день.
Отец Андрей, ну, вы сказали слово «кульминационное», это действительно так, сопереживание этого события, но, насколько я помню, во время пасхальной службы еще читается слово Иоанна Златоуста, где говорится «приходите все», вот «приходите на Пасху в храмы все», и кто постился, и кто не постился, и кто в первый час начал готовиться к этому, и кто в последний час начал готовиться к пасхальному событию. Ну, то есть, условно говоря, среди нас ведь есть люди, которые сейчас захотят сопережить эти события, и получается, что, в общем-то, неважно, постились или не постились, приходите все. Ну, во всяком случае, так говорит Иоанн Златоуст. Это так и есть?
Ну, масштаб события воскресения настолько велик, что недостатки, как бы, нашей личной аскезы, они меркнут перед тем светом воскресения, вот той радостью жизни, которую дает Христос. Мы представим себе, что, например, в больнице появляется какой-то чудо-врач, да, который пришел, и он всех исцелит. И к нему сбегаются и те, кто хорошо лечились, и те, кто плохо лечились, и те, кому правильно лечили, кому неправильно лечили. Вот они все к нему сбегаются за советом, да, чтобы получить рекомендации, получить исцеление. Ну, может быть, несколько примитивный пример, но мне кажется, он очень точный. Поэтому здесь уже понятно, мы осознаем свои грехи, недостатки, но лишать по причине собственного нерадения или несовершенства себя вот этой радости общения с воскресшим Христом, радости воскресения, было бы неправильно. Поэтому святой Иоанн Златоуст, он и говорит, приходите, придите, постившись, не постившиеся, для того, чтобы вкусить вот радости Пасхи. Вкушение радости Пасхи – это не метафора, а это выражение имеет прямой смысл. Вкушение Христа, вкушение пасхального агнца Христа, то есть участие в таинстве Божественного Причащения.
А на что бы вы рекомендовали обратить внимание во время и субботней литургии, и во время воскресного пасхального, вот этого ночного богослужения? Что, как вы считаете, там все-таки самое главное?
Мне кажется, самое главное, что весть о воскресении Христа, она должна затронуть самые глубины человеческой души, потому что какой бы ни был человек, чем бы он ни увлекался, ни интересовался, для него все равно самый главный вопрос какой? Это вопрос конечности или бесконечности его бытия, его жизни. И человек может забывать об этом, человек может гнать от себя эти мысли. Но вот вопрос того, что моя жизнь, она имеет свой предел, для человека все равно является самым важным. И человек и сознательно, и бессознательно противится вот этому последнему своему часу. И поэтому, когда мы слышим о том, что Христос воскрес, а значит и мы воскреснем, но во время его второго пришествия, вот эта весть, она обращена к самой глубине человеческой души, к самым тайным, самым глубоким его страхам и самым глубоким надеждам. И вот если мы эту весть услышим, если мы поймем, что Христос победил смерть не в переносном смысле, а в буквальном, что теперь, даже если мы умрем, но мы воскреснем во время второго пришествия, то вот эта весть, она будет способна перерывать всю нашу жизнь, потому что если есть вечная жизнь не только души, но и тела, значит, вообще есть смысл жить.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель Московской духовной академии и настоятель храма Ризоположения в Леонове, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».